психологос. Слово о душе.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему о нарциссах. На эту тему пишут средства массовой информации, сочиняются книги. Про нарциссов создаются сайты, ведутся блоги, создаются группы в социальных сетях. Церковь тоже не остается в стороне, потому что церковные нарциссы тоже не исключение. И, конечно, нет точной статистики, сколько в церкви процентов нарциссов, но там есть много того, что для людей такого типа привлекательно. И об этом мы сегодня продолжим разговор, опираясь на исследование этого вопроса психологом Ольгой Гумановой, которая защищает человеческую сторону этого типа личности. Стремление к совершенству. Что же таких людей привлекает в церковь? Можно сказать, что в церковь людей нарциссического склада приводит в первую очередь стремление к совершенству. Можно слышать от людей такого типа, что «это я искал в церкви примеры настоящей святости». То есть ему нужно не просто найти религию и не просто найти смысл, а встретить для себя кого-то настолько идеального, кто был бы для него с его идеализацией достаточно хорош. Нарциссы в церкви любят все статусное. Они любят Афон, Иерусалим, духоносных старцев, какого-нибудь известного старца, которому можно поехать. Можно считаться его духовным чадом, ездить к нему, может быть, раз в 3 года или чаще, но тем не менее всегда говорить: «Я духовное чадо такого-то». Они любят пышное богослужение, любят причастность к чему-то такому статусному. Например, «Я был на рождественских чтениях в храме Христа Спасителя». Или какой-нибудь провинциальный нарцисс расскажет, что «мне там дали слово, я выступил, а вот моя фотография рядом со святейшим патриархом». Это все, конечно, доставляет большое неизгладимое впечатление и удовольствие для нарцисса. Во-вторых, нарциссы очень инициативны, и это одно из их здоровых сильных качеств, которые, в общем-то, по жизни должны помогать им. То есть нарцисс – это такой авантюрист, предприниматель, человек, который и сам может много трудиться, может рискнуть и в команду других людей может привлечь, возглавить и начать с ней какое-то дело. Как ни странно, оказывается, что в церкви у нарцисса гораздо больше простора для деятельности, чем в миру. В миру все палатки на рынке уже поделили, все кафедры в университетах заняли, там в нефтяных компаниях работают дети кого-то. А тут, особенно в годы церковного возрождения в конце 80-х, в 90-е годы, когда в церкви ничего не было, можно было прийти, занять какое-то место и что-то сделать. И люди нарциссического склада – это те, перед кем хочется положить низкий поклон, потому что без них бы, наверное, ничего бы не было. Без них не было бы ни церковных издательств, никаких воскресных школ, ни православных сайтов, потому что, ну кто же еще, кроме нарциссов, будет все это делать бесплатно ради почитания и славы? Нарциссов в церковь еще приводит их депрессивные переживания, потому что у них случаются депрессивные периоды подолгу, когда человек чувствует сильную печаль, никак не может с ней справиться. Может быть, в какое-то время он идет к психиатру или к психологу, принимает антидепрессанты, но, скорее всего, не идет, но постоянно ищет средства от этой печали, тоски, в которую он погружается и никуда не может из нее деться. Церковь здесь становится таким пластырем, можно сказать, врачебницей, где можно побыть, и какое-то время тебе будет не так больно. Еще нарциссы, как правило, одиноки, особенно те, у которых амбиции не соотносятся с их уровнем реальных достижений. То есть человек с царственными претензиями, который ищет себе уважение, принятие. А люди в миру ничего подобного за ним не признают. И в ответ на его претензию быть лидером отвечают: «А ты кто вообще?» В церкви среда гораздо более принимающая, где потерпят и сирых, и убогих, и ведущих себя несколько странно. И поэтому там больше шансов влиться в какую-то общину и быть принятым, как минимум, чтобы ты за трапезой сидел, был на праздниках, чтобы вокруг тебя были какие-то люди. И как программа «Максимум» – это в общине занять лидерские положения. Найти себе нишу, где ты сможешь людей вести за собой, где при тебе будет какой-то кружок, команда, в которой ты, может быть, даже будешь авторитетом пользоваться. И как в остальных сферах жизни, личные связи у нарцисса формируются очень поверхностные. Как и за пределами церкви, на работе или где угодно, кажется, что вокруг нарцисса очень много людей. К нему там на день рождения приходят по 50 человек, или на фуршет, или на какой-то праздник, что он все время в толпе. А на самом деле он очень одинок, потому что толпа существует как декорация. Близости там ни с кем нет. И в церковной общине он тоже может занять такое положение. Положение человека, который формально присутствует в чем-то значимом. Вот он, например, в воскресенье на литургии, потом в паломнической поездке. Но на самом деле он там вроде получает какое-то тепло и в то же время ни с кем не сближается. О типичных социальных ролях нарцисса. Можно еще поговорить о некоторых типичных ролях, которые верующие воцерковленные нарциссы занимают. Конечно, типичный представитель, которого, думаю, многие хорошо себе представляют, это бизнесмен, ударившийся в духовные искания. Это человек, который все состояние нажил где-то в миру, но это не помогло ему избавиться от боли, не помогло обрести смысл жизни. И, как правило, где-то в середине среднего возраста, после 35, он начинает обращаться к церкви. И это тоже люди, без которых бы ничего не делалось. Без них бы храмы не строились, без них бы и здания православные не существовали. Это люди, которые своим исканием, которые своим, может быть, каким-то желанием, исцеление не просто себе помогают, но еще что-то приводят в движение в общественной жизни, что-то строят. И понятно, часто такие люди бывают очень странными, с очень специфическими предпочтениями. Но раз они есть, раз Бог послал, они просто там оказываются на своем месте, на таком, где они становятся своего рода атлантом, на котором все держится. Часто еще встречаются нарциссического типа активные священники со множеством инициатив. И понятно, что с одной стороны это прекрасно, у него и воскресная школа, и издательство, на радио он выступает, на телевидении. Но они бывают иногда холодноватыми духовниками, с несколько формальным подходом к человеку. Это не потому, что они злые, не потому, что они недостаточно любят людей, а просто они так достаточно механически, очень требовательно относятся к себе. У них высокая планка по отношению к себе в плане достижений. Что я должен делать это и вот это? Поэтому вам, прихожане, нечего тут ныть. Давайте у меня все работайте. Тебе это задание, тебе вот это и так далее. И там все функционирует, все работает. Но если у человека идет какой-то тяжелый именно душевный процесс, если ему нужно именно окормление, внимание, ему там может оказаться тяжело. О внутренней духовной жизни нарцисса. Если посмотреть на работу нарцисса над собой, то кто-то может обнаружить, что я-то, оказывается, как живой человек, не живу. Я транслирую миру какую-то ложную личину, и это очень энергозатратный для меня робот. Он у меня живого отнимает силы. Поэтому я живой и превращаюсь в какого-то зомби, какого-то мертвеца, лежащего в гробу, который полуживой, полумертвый, в каком-то анабиозе находится. Как же мне тогда с собой быть? Иногда тут возникает искушение ложного пути, какого-то лжесмирения. Если раньше я думал о себе как о грандиозном, а буду-ка я теперь простым-простым человеком. Поеду я куда-нибудь в деревушку картошку копать. И тут очень важно не уйти в борьбу с собой и не уйти в переделывание из себя какого-то вообще на себя непохожего. Потому что в церкви, в духовной жизни или в терапии, в психологической работе над собой, патологический нарцисс может стать здоровым нарциссом, но он не может стать кем-то вообще другим. Нарцисс – это тип суицидальный. Если речь идет о религиозных людях, понятно, что у них запрет на самоубийство. Они это рассудочно для себя не рассматривают как выход. У них часто включаются какие-то суицидальные механизмы. Может быть алкоголь, могут быть наркотики, может быть какое-то рискованное поведение, поездки в горячие точки. Это человек, который неосознанно чувствует, что роботом-то быть плохо, что так жить – это все равно, что не жить, потому что никаких чувств я не испытываю, с собой я не встречаюсь, привязанности нет. Я такая холодная скала, которая стоит отдельно. Встретиться с собой живым тоже непонятно как. И запускается здесь такой медленный и с виду может быть даже благочестивый процесс саморазрушения. И мы иногда удивляемся, что вроде такой глубоко верующий человек, благочестивый внешне. А почему он пьет? А почему он как-то жизнью рискует, что-то опасное делает для себя, а может быть и для других? А вот поэтому, потому что это человек, который уже умер. То есть он уже умер своими чувствами. Это именно то состояние, которое святые отцы называют окамененным нечувствием. А с психологической точки зрения можно сказать полной потерей контакта с самим собой. Полное неразличие чувств в себе. При этом может быть очень тонкий, внимательный к чувствам окружающих. Как же можно помочь такому человеку? Помочь нам или ему самому себе? Как быть, когда такой человек рядом? Понятно, что о другом нам трудно догадаться, но если он с нами в общине, тоже может быть делать все возможное для того, чтобы рядом с нами ему позволить быть собой. Мы видим, что он пытается быть идеальным снова. Снова и снова. И при этом ему больно настолько, что он жить не хочет и делает что-то рискованное для себя. Тогда вопрос, а как мы можем живое в нем поддержать? Как мы отреагируем, если он какие-то тяжелые для нас чувства нам выразит? Как мы сможем ему показать, что это с нами можно? Что мы община, мы можем ему дать эту поддержку, и быть с нами настоящим – это безопасно для него. Мы не заклюем. Для таких людей очень опасна среда, в которой затюкивают. Если он повел себя, может быть, спонтанно, но не в соответствии с правилами, и он не выглядит идеальным со стороны – для него было бы полезным, если бы его в этом поведении поддержали и сказали: «О, ты настоящий, ты живой, здорово. Мы совсем не требуем от тебя, чтобы ты всегда был мраморный и стоял на пьедестале». И еще несколько слов об идеализации и обесценивании в церковной жизни. Нарциссы – это те, кто, приходя в церковь, вначале бывает очень ревностным, потому что он, наконец, для себя нашел место, где можно достичь совершенства, где можно в других увидеть такое прекрасное что-то, что достойно его. Потом он может переживать какую-то жестокую стадию обесценивания. У него нет полутонов. То есть вначале он встретил священника. Это духоносный старец, это непререкаемый авторитет, это тот, при ком я достигну святости, потому что он сам святой. Потом проходит какое-то время, и он встречается в этом священнике не то чтобы с негативными, но просто с живыми чертами. А вот он, оказывается, там ест, пьет, спит, у него есть деньги, у него есть кредитная карта. Он человек живой, со всем присущим ему человеческим. И тогда начинается стадия обесценивания. Ах, он, оказывается, меня обманывал. И кто он вообще такой? У него здесь непорядок, и здесь. Он нищим не помогает, помощь гуманитарную на самом деле себе забрал. Все, я пошел, я не просто пошел, а я хлопнул дверью с разоблачением в интернете. То есть бывшие прихожане, бывшие православные, это часто бывают люди именно такого нарциссического склада, которые сначала переживали сильную идеализацию, а потом переживали такое же сильное разочарование со злостью. И они не понимают, что на самом деле и та, и другая картина была у них внутри. Картина идеального старца была их внутренняя картина, которая с реальным священником, может быть, очень мало общего имела. И картина такого волка в овечьей шкуре, лжепастыря, который заслуживает только разоблачения и изгнания, это тоже его внутренний образ, который он на священника навесил, который с реальной картиной, может быть, никак и не связан. И часто бывает проблема там в том, что есть какая-то ложная личина, ложная личность у нарцисса, которая презентуется миру. И есть личность настоящая, которая далеко и глубоко прячется. И человек, призывающий это изнутри, сказал: «Я понял, что тот, который внешний, которого я считал более сильным, он создан на самом деле человеком, причем не просто человеком, а человеком, когда он был еще ребенком. Я, будучи ребенком, создал этого своего робота, эту свою личину. А на самом деле я настоящий, который кажется мне таким слабым, которого я так сильно боюсь миру предъявлять. Именно он-то сотворен Богом, значит, он сильнее всего». И это, наверное, то открытие, то самое важное и самое страшное, самое тяжелое, которое нарциссу в процессе жизни предстоит сделать. Если все хорошо сложится, если он до этого дойдет и это увидит, что настоящий «я» на самом деле намного сильнее, у него гораздо больше возможностей, и вообще он творение Божие, а не та личина, робот, которого я создал сам себе. Если до этого понимания дойдет нарцисс, то это поможет ему и в духовной жизни, и в его жизни вообще. Сегодня мы закончили разговор о нарциссах в церкви. У микрофона был психолог Николай Соколов. Будьте здоровы и до новых встреч!